Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Владимир Чуров в день выборов президента России опасается нарушений со стороны общественных наблюдателей и допускает их удаление с избирательных участков. В Астрахани идет расследование обстоятельств взрыва в жилом доме, жертвами которого стали не менее 8 человек. Снесен палаточный городок участников движения «Захвати Лондон». Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Владимир Чуров в день выборов президента России опасается нарушений со стороны общественных наблюдателей и даже допускает их удаление с избирательных участков. Об этом глава Центральной избирательной комиссии заявил на Всероссийском совещании по вопросу проведения выборов. Как следует себя вести на выборах 4 марта общественным наблюдателям, членов избиркомов и обычным гражданам? Обо всем этом в материале Кристины Горелик.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров уверен, что на выборах 4 марта будет ажиотаж, а значит, по его мнению, низкая подготовка многих наблюдателей. В связи с этим мы можем столкнуться с тем, что нам придется очень мягко показывать нормы закона и объяснять наблюдателю, что он не прав, заявил Владимир Чуров. Активисты объединения волонтеров «Гражданин-наблюдатель» изучили нормы федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан на этот счет. Говорит Матвей Петухов.
Вы не можете снимать персональные данные, нарушать тайну голосования, вы не можете вести агитацию, вы не можете делать некоторые очевидные вещи, вроде хулиганить, ругаться матом или распивать водку в участке, но никаких дополнительных вещей, кроме этого, не содержащихся в ФЗ-67, быть не должно. Чаще всего удаление с участка производится с формулировкой «препятствовало работе комиссии». Тогда, и в этом решении, должна содержаться информация, как именно вы препятствовали, что именно вы делали. Полицейский, уже опираясь на показания свидетелей, может понять, действительно ли вы нарушали закон препятствия работе комиссии, или это смешные фантазии председателя комиссии. Вот полицейские, которые считают, что комиссии – это их начальство. Вот для борьбы с таким правовым нигилизмом работает обращение в 02 и в службу собственной безопасности полиции. На выборах 4 декабря на одном из участков, когда наши наблюдатели обступили полицейские, собираясь его за руки выносить, он достал телефон, начал звонить, сказал, куда он звонит. Полицейские убрали руки за спину и сказали, ну ладно, если уж служба собственной безопасности, тогда мы, пожалуй, не будем ничего делать, пусть комиссия с вами сама разбирается. Кроме того, на действия самой комиссии или каких-то лиц, может это жалоба в учреждающую комиссию в ТИК, даже не в письменной форме, а просто позвонить туда и рассказать о ситуации. В части случаев звонок в ТИК позволяет, опять-таки, поставить комиссию на место.
Поддерживать и консультировать наблюдателей и членов избиркомов, попавших в сложные ситуации, будут операторы колл-центра гражданина-наблюдателя. А при необходимости на участке будут выезжать мобильные группы из юристов и журналистов. В день голосования таких групп в Москве, по словам Матвея Петухова, будет порядка 60. Всего от проекта в наблюдатели в Москве пойдут около 3,5-4 тысяч человек. Столько же человек записалось по всей России. В день выборов гражданин-наблюдатель собирается активно сотрудничать с ассоциацией «Голос», которая, в свою очередь, также откроет 4 марта оперативный центр для сбора информации о нарушениях на выборах. От ассоциации «Голос» следить за выборами будут более 2500 человек в 44 регионах России. Для всех желающих ассоциации также подготовлен интерактивный курс наблюдателя. А в реальности в Москве можно принять участие в образовательной ролевой игре «Выборы», которую специально для общественных наблюдателей и членов избиркомов придумали волонтеры Алексей Меняйло и Дмитрий Земцов, рассказывает Алексей Меняйло.
Мы с друзьями вообще делаем ролевые игры около 10 лет. Последние 4 года мы делаем образовательные ролевые игры. Вот, и мы решили на злобу дня сделать образовательную игру для наблюдателей. Потому что есть очень хорошие лекции, которые читают и в «Голосе», и в «Яблоке», и в «Гражданине наблюдателя», но не хватает какой-то движухи, чтобы наблюдатели на практике это могли отработать все, потому что информации слишком много. Мы суммарно обучили 285 наблюдателей. Два запуска у нас прошли очень близко к реальности, то есть действительно комиссия шифровалась, действовала очень аккуратно, там были люди, которые, мы определенные вводные раздаем всем участникам, и у части людей была вводная, что они прям вот такие злодеи-злодеи, а у части людей была вводная, что они хорошие, но действуют по принуждению. То есть у них была цель сойти за лояльных, но при этом как можно меньше. меньше в это ввязываться и не рисковать своей шкурой.
Зачем вам это надо?
Да хочется честности уже, понимаете, ну просто это, если мы не будем этого делать, то все так и будет. Ну что, people have it, да, такие вот баскетбольные вбросы, фальсификации, никто не реагирует, ну, естественно, власть будет продолжать это делать, да, я бы на ее месте, например, если я был вот такой же, короче, да, то я бы также поступал логично, поэтому ну, надо вертеться, если ты не занимаешься политикой, она занимается тобой.
Чтобы подготовить людей к ситуациям, которые могут возникнуть на избирательном участке, игроков делят на несколько групп – председателей и членов избирательной комиссии, общественных наблюдателей, полицейских и обычных граждан. А потом предлагают одним попытаться сфальсифицировать итоги выборов, а другим этому воспрепятствовать.
Полиция! Полиция! Пожалуйста, удалите наблюдателя. Вот решение участковой комиссии.
Голосование запущено.
Значит, я понимаю, что надо стоять с включенным фотоаппаратом. Тогда, наверное, что-то поможет.
Не обидно, что удалили? Я поняла, что надо делать. Нужно держать в руках. Порядка 50 бланков заполненных жалобы. Просто вписывать от руки, значит, какие были нарушения. Но все должно быть заполнено и расписано. Иначе не успеваешь ничего.
Пойдете наблюдателем на выборы 4 марта?
Может быть, не удастся членам совещательным голосом.
Как себя вести на избирательных участках, каким нарушениям следует быть готовым, какие из них самые опасные, объясняет один из организаторов ролевой игры Дмитрий Земцов.
Важно помнить, что вот эти все действия боевиков, которые вы сейчас предпринимали, наверное, это полезный опыт, но на реальном избирательном участке вы сможете их предпринять один раз. Скорее всего, в результате окажется, что вы что-нибудь нарушаете, чему-нибудь препятствуете или лично вбрасываете бюллетени, раз уж вы за них схватились. Лучше дождаться подсчета голосов. Самые большие нарушения, они вот там, из пачки в пачку, хоп-хоп. Часть нарушений, большая, она будет происходить в ТИКе. В ТИК нужно пытаться попасть, идти туда не только председателю комиссии, но и членам комиссии, причем вот тем с решающим голосом, которые надежные и хорошие. Их туда точно пустят, наблюдатели будут стараться не пустить. Общий смысл такой, нарушения в ТИКе бывают, протоколы там переписываются по очень простому механизму. Кажется, он оформлен неправильно, что-то не сходится, давайте пересчитаем. Алло, кажется, все наблюдатели в метро, члены комиссии с решающим голосом легли спать, ну, как бы, кто есть. Есть, пересчитаем. Протоколы можно пересчитать. Для этого нужно вернуться в участковую избирательную комиссию вместе с протоколом и со всеми бумагами. Но вполне возможно, кто-то из участников работы на участке туда не доедет, потому что до него не дозвонятся. Просто знайте, что на участке работа не окончена. Нужно еще ехать дальше.
А еще, учитывая небывалый интерес к этим выборам со стороны общества и то обстоятельство, что к избирательным участкам будет приковано большое внимание, самыми массовыми, по мнению волонтеров из проекта «Гражданин-наблюдатель», могут на этот раз стать нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям и при выездном голосовании на дому. Такие нарушения сложнее зафиксировать. Организаторы ролевой игры собираются на этой неделе до выборов провести еще несколько курсов и обучить азам противодействия фальсификациям на выборах не меньше 1000 наблюдателей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Губернатор Приморского края Сергей Даркин освобожден президентом России от его должности. Государственная дума России рассматривает в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. В Астрахани при разборе завалов жилого дома, рухнувшего вчера после взрыва бытового газа, найдено тело 8-го погибшего. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко и обязал его опровергнуть высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. Британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Капитан буксира «Дунайский 66» Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгария», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу в размере 190 тысяч рублей. Распространение огня во дворце Белосельских в центре Петербурга на Невском проспекте удалось остановить. Пострадавших нет. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в выпуске «Собеседники» Владимира Юрасова. Архивные записи 70-х годов прошлого века. «Почему мы покинули свою страну?» Воспоминания и размышления недавних на то время эмигрантов, театрального режиссера, пушкиниста и педагога, философа и журналиста. Беседы записаны в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым слушайте сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня в России, в Астрахани. В результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда одного из жилых домов, по последним данным, погибли 8 человек. Травмы и ранения получили не менее 15. Еще 2 человека пока числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел на третьем этаже многоквартирного панельного дома днем в понедельник. Следственные органы рассматривают две основные версии: нарушение правил безопасности при ведении строительных работ и суицид одного из жильцов, рассказывает наш корреспондент Светлана Павлова.
Сообщение о взрыве и обрушении подъезда в жилом доме на улице Николая Островского поступил в службу спасения Астрахани во втором часу дня в понедельник. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как вскоре после взрыва, который уничтожил первые 3 этажа в середине здания, с грохотом обрушается весь второй подъезд. Пострадали также квартиры соседнего 3-го подъезда. В результате осмотра завалов, допроса 120 жильцов и анализа сделанных очевидцами видеозаписей, исследователи пришли к выводу, что эпицентром взрыва стала одна из квартир на 3-м этаже, говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области Анна Коняева.
У нас нет сомнений в том, что взрыв имел место именно бытового газа. Об этом свидетельствует характерный именно для подобного рода взрывов вот детали этого взрыва. Кроме того, мы рассматриваем две версии. Первая – это что проводились какие-то работы строительные или иные с использованием бытового газа, которые вот нарушены были правила безопасности, и, соответственно, произошел такой взрыв. Либо вторая версия – то, что имел место суицид одного из жильцов. Дело в том, что в квартире на 3-м этаже как раз проживал гражданин 53 лет, который был антисоциальный образ жизни и неоднократно ранее в состоянии алкогольного опьянения высказывал намерение покончить с собой, в том числе пытался это сделать путем включения газовых конфорок. Показания такие дает его бывшая жена.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела против 4 сотрудников компании «Астрахань-Газсервис» и директора ЖЭКа, продолжает Анна Коняева.
Дело в том, что в середине февраля по организации «Астрахань-Газсервис» проводили соответствующие проверки газораспределительных сетей этого дома. В ходе проверок никаких нарушений в работе газового оборудования выявлено не было. Вместе с тем, если бы действительно не было каких-то нарушений в работе этого оборудования, то я думаю, что такой трагедии бы не произошло. Потому что такой мощности взрыв предполагает длительное скопление газа, и это осталось незаметным для приборов какого-то учета специализированных.
Представитель Следственного управления СКР по Астраханской области Анна Коняева добавила в интервью «Радио Свобода», что экспертиза должна также выявить возможные нарушения при конструировании и строительстве 9-этажки, значительная часть которой обрушилась уже после взрыва. Председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов сообщил, что жители 1-х 3 подъездов злополучного дома получат новые квартиры. О том, насколько пригодны для жизни остальные 3 подъезда дома, пока не сообщается. Маркелов также пообещал, что пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 1 миллиона рублей. Исполняющий обязанности мэра Астрахани Михаил Столяров заявил, что переселение людей на новую жилплощадь уже началось. Во вторник в Астрахань прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Накануне он заявил, что необходимо отстранить от должности ответственных сотрудников коммунальных служб города и компании «Газсервис». Ранее в Астрахань прибыл первый вице-премьер России Виктор Зубков, который по поручению Путина был назначен главой правительственной комиссии по выяснению причин взрыва газа в Астрахани. Светлана Павлова для «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода». В Москве 17 часов 21 минута. К международным новостям. В Великобритании полиция и приставы снесли сегодня рано утром палаточный лагерь движения «Захвати Лондон», расположенный на площади у собора Святого Павла в лондонском Сити. Сообщается об аресте 20 человек, рассказывает наш корреспондент столицы Великобритании Наталья Голицына.
В ночь на вторник приставы и полицейские по распоряжению администрации лондонского Сити, на территории которого находится собор Святого Павла, снесли палаточный лагерь движения «Захвати Лондон». Снос продолжался всю ночь, и к утру бульдозеры расчистили площадь перед собором. В целом демонтаж лагеря прошел мирно, большинство участников движения не оказывали сопротивления. Однако небольшая часть радикально настроенной молодежи выстроила баррикады и забрасывала полицейских камнями и бутылками, отказываясь покинуть лагерь. Примерно 20 человек из них было арестовано. Палаточный лагерь на площади перед собором возник в октябре прошлого года. На все просьбы настоятеля собора и администрации Сити очистить лагерь, поселившиеся в нем молодые люди отвечали отказом. Администрация Сити обратилась в суд. И в январе высокий суд Лондона подтвердил ее законное право снести лагерь, мешающий нормальной жизни района и работе собора, которому пришлось впервые за все послевоенное время закрыться. Участники движения «Захвати Лондон» попытались обжаловать решение высокого суда в апелляционном суде, но их апелляция была отклонена. После этого начался демонтаж лагеря. Администрация лондонского Сити опубликовала заявление, в котором выражается сожаление, что дело дошло до насильственного сноса палаточного городка. Однако постановление суда необходимо выполнять, говорится в заявлении. Администрация района пообещала оказать помощь жившим в палатках бездомных в поисках жилья. Один из пяти активистов движения «Захвати Лондон», обратившихся с жалобой в апелляционный суд, Джордж Барда, заявил в интервью BBC, что активисты движения продолжат акции протеста и начнут общественную кампанию по разъяснению своих требований.
Мы с уважением относимся к решению суда. Демократическая процедура была соблюдена. Однако это решение очень драматизировало и обострило ситуацию. Мы понимаем, что находимся на очень важном историческом месте, которое служило людям в течение 800 лет, месте, где была провозглашена Великая Хартия Вольностей. Однако мы намерены вернуться сюда и продолжить разъяснение нашей позиции и наших убеждений. Мы вернемся и начнем с мирных разъяснений. Мы пойдем в школы, в церкви, на улицы и площади, обратимся к самым разным общинам и организациям и постараемся убедить людей в нашей правоте, в том, во что мы верим.
Движение «Захвати Лондон» возникло на волне протестов американского движения «Захвати Уолл-стрит» в сентябре прошлого года. К движению примкнули антиглобалисты, анархисты и живущие на пособие безработные и бездомные. Они намерены были бороться с засилием финансовых корпораций, социального неравенства и выдвигали антикапиталистические лозунги. Активисты движения устраивали демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Однако за зимнее время активность движения значительно снизилась. Ему не удалось привлечь широкие слои британского общества, сделать его массовым. Постепенно оно превратилось в маргинальную политическую акцию. В лондонском районе Ислингтон находится еще один палаточный лагерь движения «Захвати Лондон», расположенный на Финсбери-сквер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем нашу программу. В американском городе Шардон в штате Огайо в понедельник в результате стрельбы в школе один учащийся погиб, еще четверо ранены. Стрелявший задержан, дает показания. По предварительным данным, молодой человек действовал в одиночку. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Это произошло в 56 километрах от Кливленда, в городке Шардон с 5000-ным населением. В 7:20 утра в кафетерий местной школы вошел щуплый подросток. Приблизившись к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, он достал пистолет, навел на них и начал стрелять. Пули настигли четверых юношей и одну девушку. С ранениями они были немедленно доставлены в ближайшие госпитали в пригороде Кливленда. Один из раненых, 16-летний Дэниел Парметер, скончался в госпитале. Он оказался в этом кафетерии случайно, просто ожидал здесь автобуса, который должен был доставить его в профессиональный лицей, где он обучался ремонту компьютеров. Двое из четверых раненых, 17-летний юноша и 18-летняя девушка, остаются в критическом состоянии. Многие говорят, что выстрелы в школьном кафетерии напоминали звук новогодней хлопушки. Что инстинктивно делает человек в таких условиях, он пытается спасти свою жизнь. По свидетельству очевидцев, погибший Дэниел Парметер, когда началась стрельба, пытался укрыться под столом. Другие бросились в рассыпную, пытаясь забаррикадироваться в классах. Говорит один из свидетелей, происходившего в школе в те минуты, старшеклассник Эван Эрасмус. В тот момент я только-только записался на автобус, который вечером должен был повезти нас с ребятами на баскетбольный матч, и направился в класс, где должен был начаться урок английского языка. Вдруг по внутренней радиосети школьные администраторы начали кричать, чтобы мы немедленно заперлись в своих классах, как нас инструктировали во время частых учебных тревог. В коридоре одна за другой стали захлопываться двери. Со стороны кафетерии бежали двое. На них не было лица. Они кричали. Сначала показалось, что ребята просто резвятся в коридоре, как это бывает на переменах. Но в следующий момент стало ясно, что тревога настоящая. Задолго до того, как местные власти официально объявили о происходящем, родители узнали о кровавых событиях от самих детей по мобильной связи. Они примчались к школе и, окружив ее, ждали снятия блокады. По словам матери одной из школьниц, ее дочь не теряла самообладания в эти критические минуты. Она послала мне смс-сообщение. У нас тут стрельба, и я спряталась в шкафу. Но ты не волнуйся. Мне ничего не оставалось, как ответить ей. Только, пожалуйста, оставайся на связи. Вот так и переписывались. По словам местного шерифа Тима Маккенны, подозреваемый был задержан уже через полчаса при помощи местных жителей, после того, как полицейская собака взяла след. Шериф воздержался от подробностей задержания. Он также отказался официально идентифицировать подозреваемого до тех пор, пока ему не предъявлены обвинения. Но в небольшом городке все знают друг друга. Сами школьники, их родители и местные журналисты быстро опознали стрелявшего как Томаса Лейна, ученика, расположенной неподалеку школы для проблемных подростков. Старшеклассник Эван Эрасмус говорит, что не понимает мотива действий Томаса Лейна. Он жил через дорогу от дома моего лучшего друга. Приятный парень, как и те, кто оказался его жертвами. Они все вместе тусовались, начиная с младших классов. Правда, Том отличался несколько замкнутым характером. Я не знаю, потрунивали над ним или нет, но он был нормальным в общении, очень милым и забавным парнем. Я был потрясен, узнав, что стрелял именно он. Накануне Нового года на своей страничке в Фейсбуке Томас Лейн опубликовал длинную поэтическую тираду, окрашенную в мрачные тона. Она заканчивается словами «Умрите вы все». Во вторник школа Шардон останется закрытой. С учениками и их родителями работают психологи. Стрельба в школе Шардон стала лишь одним из происходящих время от времени кровавых эпизодов с применением огнестрельного оружия в американских учебных заведениях. У многих до сих пор в памяти бойня 1999 года в школе Колумбайн в Литлтоне, штат Колорадо, в ходе которой двое подростков застрелили 12 учеников и учителя. В 2007 году в результате стрельбы, открытой студентом технического университета штата Виргиния, погибло 33 человека. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Время напомнить вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Губернатор Приморского края Сергей Далькин освобожден президентом России от должности исполнять обязанности главы Приморья, назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Государственная дума России рассматривает в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. На заседании присутствуют представители партии «Яблоко», «Правое дело», «Патриоты России», оппозиционеры Владимир Рыжков и Сергей Удальцов. В Астрахани при разборе завалов жилого дома, рухнувшего вчера после взрыва бытового газа, найдено тело 8-го погибшего. Судьба двоих жильцов остается неизвестной. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть его высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. В британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Капитан буксира Дунай Дунайский 66 Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгария», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу в размере 190 тысяч рублей. Распространение огня во дворце Белозерских в центре Петербурга на Невском проспекте удалось остановить. Пострадавших нет. В Каспийском море в результате пожара на азербайджанском танкере погиб один человек. Горящий танкер стоит на рейде Махачкалинского морского торгового порта. Совет Организации Объединенных Наций по правам человека сегодня на экстренном заседании вновь обсуждает ситуацию в Сирии. Министры иностранных дел стран ЕС сегодня, как ожидается, одобрят предоставление Сербии официального статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. В американских штатах Мичиган и Аризона сегодня первичные выборы кандидатов в президенты США от республиканской партии. Около 20 активистов задержаны в Лондоне при демонтаже палаточного лагеря сторонников движения «Захвати Лондон». В Камбодже разбился туристический автобус. Погибла туристка из России. Продолжаем программу «Время свободы». На этот раз обзор российской печати. Газеты сегодня сообщают, что на избирательные участки в это воскресенье придет беспрецедентное количество наблюдателей. Как пишут ведомости, наблюдатели могут рассчитывать на помощь сотрудников МВД. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД напоминает, что членов избиркомов, нарушающих права наблюдателей, представителей СМИ или доверенных лиц кандидатов, надо привлекать к административной ответственности. Если сотрудник избиркома не допускает наблюдателей и представителей средств массовой информации на участок, отказывается выдать наблюдателям копии протоколов или заверяет копию, оформленную с нарушением закона, в его отношении должен быть составлен протокол об административном правонарушении, говорится в методичке МВД. Также сотрудник полиции обязан зафиксировать факт расхождения данных в копии и оригинале протокола по заявлению наблюдателя, члена комиссии или представителя прессы. Но если расхождение возникло из-за пересчета голосов, это не является правонарушением, разъясняют ведомости. А «Московские новости» пишут сегодня, что установка веб-камер на избирательных участках страны почти завершена. План выполнен на 98%. Об этом сообщил 27 февраля на пресс-конференции в Москве Александр Провоторов, президент ОАО «Ростелеком», который обеспечивает организацию видеонаблюдения на выборах. Проект размещения веб-камер на избирательных участках обошелся бюджету в 13 миллиардов рублей. В «Ростелекоме» утверждают, что эти вложения еще принесут обществу пользу и помимо выборов. В частности, Провоторов предложил использовать интернет в школах для создания электронного расписания, электронных дневников, социальных сетей для общения. А директор департамента Минкомсвязи Павел Пугачев отметил, что можно будет через веб-камеры транслировать открытые уроки лучших педагогов, например, победителей конкурса «Учитель года». Правда, как замечают «Московские новости», это можно сделать и сейчас, выгрузив ролик с открытым уроком на YouTube. Хотя до 4 марта остаются считанные дни, некоторые ключевые вопросы по применению веб-камер пока не решены. Например, будет ли трансляция вестись со звуком? Как сообщил Александр Провоторов, в качестве приоритетного рассматривается такой вариант. Голосование будет немым, а подсчет голосов со звуком. Но это не окончательное решение. Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин, ЦИК, скорее всего, возьмет на себя роль посредника. Участник избирательного процесса может подать обращение в Центр избирком, и если есть основания для того, чтобы предоставить доступ к видеозаписи, мы передадим обращение в Ростелеком и предоставим такой доступ. Ключевое слово – основание, подчеркнул Лопатин. Граждане, желающие из любопытства посмотреть, как голосовала двоюродная бабушка в другом городе, такой возможности не получат, а вот правоохранительные органы и суды смогут при желании истребовать видеозаписи. Архив будет храниться в Ростелекоме в течение года со дня голосования. Помогут ли эти новации обеспечить прозрачность и честность голосования? На мой вопрос отвечает ведущий эксперт Ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Что касается той инструкции, которую издала МВД, то там, по-видимому, есть и положительные, и отрицательные черты этой инструкции, потому что обязанность составления протокола, если не пускают наблюдателей на избирательный участок, это очень положительный момент, потому что это довольно часто встречающееся явление. Правда, по-видимому, во многих случаях все равно такие протоколы не составляться, потому что будут находиться разные причины, ну, например, неправильность оформления направления. Если говорить о норме, когда председатель комиссии неправильно заверил копию протокола, то, по-видимому, это довольно бессмысленное требование к полицейскому, потому что если он неправильно заверил, неправильные цифры внес, то это будет исправлено обязательно. Если говорить о отчете Министерства связи по поводу того, что они уже установили на 98% участках веб-камеры, то это обычный бюрократический отчет. На 91 тысячи участков предполагается установить эти веб-камеры, но это не очень эффективное средство наблюдения, с моей точки зрения, по той причине, что фальсификация обычно производится не под камеры. Основные фальсификации, они не будут фиксироваться камерами. Хотя там есть и положительный момент, связанные с тем, что можно зафиксировать нарушения процедур, которые предписаны законом. Но это тоже в том случае, если можно будет просматривать те записи, которые будут сделаны этими веб-камерами, а есть подозрение, что они будут недоступны для большего числа граждан.
Ведущий эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин о том, как повлияют новые рекомендации для работников МВД и установка веб-камер на избирательных участках на прозрачность и честность процедуры голосования во время президентских выборов 4 марта. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза одобрили новые санкции против властей Белоруссии. Санкции вводятся в связи с продолжающимися в Белоруссии репрессиями против оппозиционных активистов. Тему продолжает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Новые санкции против режима белорусского президента Александра Лукашенко, принятые 27 министрами иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе вечером в понедельник, сводятся к запрету на въезд в Европу дополнительно для 21 белорусского чиновника из числа тех, кто считается причастным к арестам и судебному преследованию политических противников режима президента Александра Лукашенко. В Евросоюзе уже существует составленный давно список из 210 граждан Белоруссии, связанных с преследованиями оппозиции. В новом дополнительном перечне еще 19 белорусских судей и двое милицейских руководителей, говорит министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк.
Я думаю, мы провели весьма важную дискуссию по Белоруссии, что отразится в весомом усилении нашего давления на режим этой страны.
Как заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, в следующем месяце дискуссия внутри ЕС о дальнейшем ужесточении санкций против Белоруссии будет продолжена.
Мы решили, что следует сделать еще больше в этом направлении, и что наш подход должен быть жестким и всеобъемлющим. Поэтому в марте Совет по внешней политике ЕС обсудит новый перечень белорусских предприятий и бизнесменов, имена которых могут быть дополнительно внесены в черный список. Все эти списки могут быть объединены в один документ, куда войдут также новые чиновники, работающие в юридической и правоохранительной системах Беларуси. Мы продолжаем призывать все к тому же. Власти Беларуси обязаны выпустить на волю и восстановить доброе имя всех политзаключенных. Одновременно мы укрепляем наши связи с белорусской оппозицией.
Министр иностранных дел Финляндии Эрки Туомиоя, оставшийся недовольным решением, он счел принятые меры недостаточными, также подтвердил, что дебаты о введении следующего пакета санкций против Минска скоро продолжатся.
Мы расстроены, я думаю, я выражаю общее мнение почти всех здесь собравшихся. В любом случае, мы сейчас вводим санкции против ряда белорусских судей, и через несколько недель мы вернемся к этой теме, чтобы, наконец, создать более полноценный и обширный черный список.
О том, что санкции ЕС в отношении Белоруссии раз за разом будут неизбежно ужесточаться, было известно все последние месяцы. Однако президент Александр Лукашенко не предпринял ни единой попытки избежать их, либо как-то погасить нарастающий конфликт. Почему президент Белоруссии сейчас сознательно в который раз пошел на обострение отношений с Западом, отказавшись ослабить давление на оппозицию? Об этом я спросил руководителя Минского правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.
После 19 декабря ситуация кардинально изменилась. Я имею в виду события в Минске в день выборов, разгон демонстрации на площади независимости и дальнейшая небывалая волна репрессий, которая поглотила страну. Потому что такого количества политзаключенных в стране еще никогда не было. Почему это произошло? Лукашенко мог видеть то, что в стране будет кризис. Печатание пустых денег перед самыми выборами и искусственное повышение средние зарплаты до $500 в месяц, повышение пенсии, все это не могло не привести к девальвации рубля. Возможно, переживать этот вот экономический кризис в условиях резкого усиления давления на общество, на позицию в первую очередь, наверное, было бы проще властям. Потому что если бы продолжалась так называемая либерализация, то подавлять возможное выражение недовольства было бы сложнее.
Несмотря на политическое давление, экономические связи между Минском и ЕС продолжают оставаться весьма тесными, и об этом также шла речь на заседании в Брюсселе. Я спросил об этом и у Валентина Стефановича.
Денег в бюджет поступило от внешнеэкономической деятельности из Европейского Союза больше, чем из России. Поэтому очень странно, внутри страны мы слышим постоянно антиевропейскую резкую полемику, но в то же время власти заинтересованы в экономических отношениях с Европейским Союзом. Но при этом власти не хотят ничего менять в своей внутренней политике. В том числе вопрос освобождения политзаключенных так и остается открытым.
Говорил белорусский правозащитник Валентин Стефанович. Изначально новый список белорусских граждан, подпадающих под санкции ЕС, включал в себя 22 фамилии. Но в последний момент под давлением Словении из него был исключен единственный предприниматель. Речь идет о весьма известном человеке, о личном друге Александра Лукашенко, 48-летнем миллиардере Юрии Чиже, владеющем энергетическими и строительными компаниями, банками и торговыми сетями. Именно Чижа называют первым личным банкиром белорусского президента. Поэтому его исключение из списка вызвало неудовольствие почти всех участников встречи в Брюсселе. Словению, настоявшую на исключении Чижа, почти прямо обвинили в ангажированности и лоббировании своекорыстных интересов. Крупная словенская компания «Рика Групп» не так давно получила подряд на строительство в тесном партнерстве со структурами, подконтрольными Юрию Чижу, крупного отеля «Сети Кемпинский» в историческом центре Минска в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Несмотря на то, что из-за политического противостояния с Западом возможность проведения этого турнира в Беларуси остается под вопросом, строительство продолжается. Когда на встрече в Брюсселе министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец потребовал убрать Юрия Чижа из списка, мотивировав это тем, что в перечне, кроме судей и милиционеров, не может находиться всего один предприниматель, он получил отповедь от польского министра Радослава Сикорского.
То есть смутный день для Унии Европейской.
Это печальный день для Европейского Союза. Он показал, как личные экономические интересы одной страны оказываются более весомым аргументом, чем стремление всех остальных оказать давление на режим, отказывающийся выпускать из тюрем политических узников.
На жеч звольнения вязнюв политичных.
Сегодня многие западные издания пишут о том, что словенская Рика Групп работает в Белоруссии более 10 лет. В 2011 году она подписала контракт с государственной компанией «Минскэнерго» на строительство двух электростанций. А несколько лет назад Александр Лукашенко побывал в Словении на горнолыжном курорте по личному приглашению главы Рика Групп Яноза Скрабица. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Дарькин освобожден президентом России от должности губернатора Приморского края. Государственная дума России рассмотрела в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. В Астрахани при разборе завалов жилого дома, рухнувшего вчера после взрыва бытового газа, найдено тело еще одного погибшего. Судьба двоих жильцов остается неизвестной. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Британский парламент внесен законопроект о санкциях в отношении российских чиновников из так называемого списка Сергея Магнитского. Капитан буксира «Дунайский-66» Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгария», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу в 190 тысяч рублей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Теперь о новостях культуры. В бывшем Доме культуры имени Горбунова в Москве дебютировал театр мюзикла. Первый спектакль нового театра называется «Времена не выбирают». Авторы его либретто – Алексей Кортнев и Михаил Швыдкой. Музыкальная концепция Левона Аганезова, режиссеры Гарри Черняховский и Дмитрий Белов. В главных ролях в спектакле «Времена не выбирают» заняты Ефим Шифрин и актриса Валерия Ланская. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первый спектакль нового театра мюзикла называется «Строкой стихотворения Александра Кушнера. Времена не выбирают».
Увы, это наш последний эфир. Не думаю, что стоит сейчас говорить о причинах, когда так много рушится всего вокруг. Но времена не выбирают. Это время выбирает.
Американская радиостудия, компания на грани банкротства и ведущий Мэтт Фрей и Ефим Шифрин принимает решение в последний день ее существования выпустить в эфир дневники своей покойной матери, поп-дивы 30-х. В его воспоминаниях оживают действующие лица далекой истории. В 1934-м Дженнифер приехала на гастроли в СССР и влюбилась в русского музыканта Матвея. Следующей встречи они ждали 11 лет, а третьей уже не суждено было состояться. Комиссия Маккарти обвинила певицу в шпионаже в пользу большевиков и оставил ее без работы. Аналогичное обвинение, шпионаж в пользу Америки, в СССР стоили ее суженому жизни. Действие происходит в разных странах. В спектакле звучат американские и советские шлягеры тех лет. Ирвин Берлин, Джордж Гершвин, Кол Портер, Исаак Дунаевский, Тихон Хренников, Александр Цфасман. Приметы времени и места взяты в узнаваемо шаблонных приметах. Американское шоу 30-х – это серебристые платья и перья дам, золотые костюмы их партнеров. Советский Союз – это балерины в шопеновских пачках со снопами колосьев в руках, спортсмены в полосатых майках и сотрудники органов – серые люди в серых шляпах. Художник Семен Пастух выстроил на сцене небоскребы, а ниже сталинские высотки, которые одновременно выполняют функцию экранов и в этом качестве используются для трансляции кадров кинохроники. Лучшее в этой постановке, пожалуй, Ефим Шифрин. Благодаря актерскому дару, а также многолетнему опыту работы на эстраде, он знает цену точному жесту, интонацию, у него отменная дикция, артикуляция. Даже поет он выразительнее, чем его молодые, поднаторевшие в других мюзиклах партнеры. На вопрос, чтобы он сказал о постановке как театровед, а не как художественный руководитель театра и автор либретто, Михаил Швыдкой ответил честно.
Идея была очень простой. Соединить в одном спектакле музыку 30-х годов, советскую и американскую. И это очень сложная задача. Мы давали одним авторам, другим авторам. Не сходились концы с концами. В конце концов, я понял, что надо сделать технологический просто сценарий, такой либретто. И мы с Лешей Кортневым в мучениях потом его скроили. Вот я считаю, что либретто — это такая условная вещь. Там много литературного театра такого, дневники чтения. Это не лучшее для драматургии, но для мюзикла. Мюзикл не драма. Все-таки давайте так разберемся. Тут в мюзикле должна быть любовь, слезы и юмор. Юмора не хватает. А вот достоинство, я думаю, совершенно потрясающая музыка. Сценография, актерские замечательные есть работы, вокальные. Особенно это Валерия Ланская, это Ксюша Ларина, Ликарул. Все сделали огромную работу для себя. Ефим Шифрин, который просто очень хотел петь. И он пришел сделать для себя колоссальную работу. И я считаю, что это очень важно и здорово. Конечно, мы дойдем до того качества, которое необходимо. Не надо думать, что мы собираемся конкурировать с Бродвеем. Я не сумасшедший. Если публика приедет сюда, то это не самое плохое дело, которое я в своей жизни сделал. Даже если ничего не получится, но мы после себя оставим этот отремонтированный, заново выверенный, с хорошими уборными и с нормальной сценой, с хорошим светом. Да как Горбунова, это уже неплохо, я считаю. Это тоже ни время, ни деньги не пропали даром.
Следующим спектаклем театра мюзикла станут «Растратчики» по повести Валентина Катаева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете радио «Свобода» в Москве, 17 часов 52 минуты. На наших волнах информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Мы завершаем второй информационный час нашей программы. И в конце этого часа о еще одном крупном чрезвычайном происшествии в России, на этот раз в Петербурге. Сегодня в Петербурге горел дворец Белозерских в самом центре города на Невском проспекте. Клубы черного дыма над одним из красивейших дворцов города были видны и с Невского проспекта, и с набережной Фонтанки, передает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Меньше чем за час после начала пожара ему были последовательно присвоены все возрастающие номера сложности с 1 бис до 3. Горел чердак сложной планировки. В результате пламенем было охвачено около 400 квадратных метров площади. Тушили огонь 20 пожарных расчетов. Губернатор Георгий Полтавченко взял пожар под личный контроль и даже выезжал к месту пожара. Говорит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Анна Изан.
Сегодня в 12 часов 13 минут по телефону 01 поступило сообщение о пожаре во дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте 41. На чердаке четырехэтажного здания обгорела обстановка на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен 3-й номер сложности. В настоящее время пожар локализован и продолжаются дальнейшие работы по его окончательной ликвидации. О причинах рано говорить, пока там еще работают пожарные на месте, поэтому откуда огонь вспыхнул, это тоже будут дознаватели устанавливать, поэтому тоже не можем ничего говорить по этому поводу.
Последний частный дворец 19 века на Невском проспекте, дворец князей Белосельских-Белозерских, был построен в 1848 году архитектором Штокеншнейдером. Его первыми владельцами были князья Белосельские-Белозерские, ведущие свою родословную от Владимира Мономаха. В конце 19 века дворец купил великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II, по случаю женитьбы на принцессе Элле Гессенской, в замужестве ставшей великой княгиней Елизаветой Федоровной. В 1911 году она передала дворец племяннику, великому князю Дмитрию Павловичу. После революции во дворце побывали разные организации, главная из которых – райком КПСС Куйбышевского района. После войны здание пришлось реставрировать, поскольку оно пострадало от бомбежек и артобстрелов. Сейчас здесь располагаются Петербургское представительство Первого канала, Петербургский общественный фонд Анатолия Собчака, Музей демократии, а также Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе, Управление делами президента Российской Федерации. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Я не знаю конкретной ситуации, но знаю уже, что это часть третьего этажа, которая сдавалась в аренду, эти помещения, которые были охвачены огнем, что пожар уже почти потушен, но, к сожалению, как часто это бывает во время тушения пожаров, там довольно обильно проливалось водой, и поэтому парадные помещения второго этажа в какой-то степени пострадали, но уже не от огня, а от воды.
А вот что говорит по этому поводу координатор движения «Живой город» Юлия Минутина.
Мне сложно судить о том, насколько хорошо организована противопожарная работа в таких объектах, но то, что можно сказать, судя по тому, насколько оказались повреждены интерьеры, у нас, видимо, не отработана в должной мере схема тушения пожара в таких ценных объектах, где, в частности, исторические ценные интерьеры, как вот дворец Белосельских-Белозерских. Видимо, здесь нужны какие-то особые отдельные работы, может быть, перенимать европейский опыт, но, видимо, недостаточно тех средств, которые на данный момент имеются в распоряжении.
По официальным данным, интерьеры дворца не пострадали. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – это страшное чрезвычайное происшествие в Астрахани, где в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда одного из жилых домов есть многочисленные жертвы. Вот совсем недавно была подтверждена гибель 9-го жильца этого дома. Травмы и ранения получили не менее 15 человек. Еще один житель этого дома числится пропавшим без вести. Взрыв произошел днем в понедельник, и сейчас ведется разбор завалов. Мы подробно расскажем о том, что происходит на месте этой трагедии в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Оппозиции дадут послушать чтение.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Анатолий Чубайс в 96-м и сейчас. Михаил Шевелев о том, когда власть перестала быть легитимной.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.